смотрите и слушаете «Радио Свобода». Книга о диссидентах «За вашу и нашу свободу. Диссидентское движение в России» вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Обсуждалась в обществе «Мемориал» при довольно большом скоплении народа. И за нашим столом я рада видеть автора Сесиль Весье, профессор славистики Ренского университета, режиссер Олег Дорман, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», и Алексей Макаров, сотрудник общества «Мемориал», архива истории инакомыслия в СССР, научный редактор книги. Значит, я, во-первых, должна сказать, Сесиль, что я страшно признательна вам за эту работу, потому что, как мне кажется, она возвращает русским собственную гордость за прошлое, за тех героических людей, которые нашу и вашу свободу обеспечили во многом. Эта книга создает какой-то непрерывный исторический континуум, я бы сказала, вот с конца 50-х годов, а захватывает, на самом деле, еще и самое начало 20 века, первую русскую революцию, отчасти говорит о традициях сопротивления века 19-го. И я бы сказала, что это почти идеальный сценарий для кино, в котором герои появляются в историческом времени. Ты видишь там и Якира, и Григоренко, и одновременно и Хрущева, и прочих там каких-то советских чиновников. И вот они появляются как бы как карта за картой, каждая со своей речевой характеристикой, со своей даже физиогномической характеристикой. В общем, эти люди присутствуют как чрезвычайно живые, обаятельные и по-настоящему героические персонажи. Можно продолжить эту, так сказать, тему исторической непрерывности. Или же мы поговорим о том, что слово «диссиденты» еще несколько лет назад воспринималось в нашем обществе. О, ну это такие, знаете, old fashion. Это все прошло. Эти люди, да, там мы уважаем этих людей, они сделали свое дело. Но теперь это все совершенно не актуально. А актуальность-то, собственно говоря, в заключении этой книги, где вы уже рассказываете о людях, которые выходили 31 числа каждого месяца на Триумфальную площадь, и о том, как и Людмила Михайловна Алексеева задерживалась уже сейчас, и, собственно говоря, вот о новых протестантах, для которых опыт диссидентского движения оказывается чрезвычайно важен. Сесиль, ну, у меня к вам, конечно, первый вопрос. Это как создавалась вот эта... Вы же славист. Как же создавалась вот эта историческая ткань? При помощи каких инструментов? Не знаю, архивы, разговоры с людьми. Но, правда, у меня было такое чувство, что я смотрю какой-то, ну, по крайней мере, прекрасный документальный кинофильм, когда я читаю вашу книгу.
Да, я все использовала, все, что можно было тогда использовать. То есть я использовала, во-первых, то, что писали эти люди. То есть они писали вот огромное количество текстов, они были вот действительно как-то люди слова, и они писали вот тексты, надо было вот читать все эти тексты вот и книжки Солженицына, и тексты Сахова, и то, что, и разные письма, коллективные письма, и замечательные журналы, которые они издавали в самиздате. Поэтому я сидела как-то месяцами в мемориале просто, где они собирают прекрасный архив именно этих текстов, на котором можно уже писать, как мне кажется, 50 книг именно по мысли, которая тогда была развита. Вот это первый пункт. Плюс я имела счастье, на самом деле, встретиться с многими диссидентами, которые или жили во Франции, скорее всего, потому что их вынудили эмигрировать. Mm-hmm. Они не хотели, скорее всего, просто их вынудили эмигрировать, или жили в Москве, и которые меня действительно как-то прекрасно приняли и стали как-то мне объяснять, то, ну, обычно это было так, что мы никаких не были, вот, никаких диссидентов не были, мы были обычные советские люди, значит, мы даже как-то не очень любим вот это слово «диссиденты», и вот я помню, как Александр Гинзбург мне сказал, ну, какой я диссидент? Диссидент – это человек, который находится в церкви и который как будто отходит от церкви. Я не нахожусь в церкви, я даже как-то не нахожусь в этой группе, я просто вот питался делать то, что мне казалось тогда нужным. И поэтому вот и эти тексты, эти архивы, плюс интервью, это была уже как-то огромная основа. Конечно, было бы лучше, если бы архивы КГБ, скажем так, были открыты. Вот я вижу, что сейчас идет вот какая-то петиция по поводу открытия этих архивов. Это было бы, конечно, для нас, историков, намного лучше, но это будет через несколько месяцев.
Спасибо. Сесиль Ленбитовна, вы заговорили перед началом передачи о том, что эта книга создает, ну, можно так сказать, новую оптику, которая историкам, которые писали о диссидентском движении, о диссидентах конкретно российским, не вполне доступно. Вот в чем эта новизна книги, в чем новизна подхода или там объективность ее?
Знаете, для меня ведь это очень интересно, что, наверное, поскольку мы так погружены в нашу трагическую историю, у нас так много травм, которые мы боимся как-то преодолевать и предъявить самим себе. Потому что, конечно, степень трагизма 20 века была такова, и столько людей было оттянуто, что я даже понимаю эмоционально, что очень трудно абстрагироваться и дистанцироваться. Это еще не прошлое, это наше настоящее. И в данном случае очень ценно, что вот появляется целый ряд книг, и художественных, и нехудожественных, написанных, такой внешний взгляд, оптика. И здесь, прежде всего, я всегда говорю, что удивительным образом для меня эта книга, когда я прочла, странным образом она для меня была каким-то отсылом, совем другому жанру. Например, замечательной пьесе Тома Стоппарда «Берег утопии», которая идет много лет в Рамте, и я бы всем советовала сходить, где абсолютно, мне кажется, найден удивительный, уникальный взгляд, и который я и вижу у Сесиль Бесье, это показать величие людей, которых просыпалось гражданское чувство, которые мечтали о свободе для своего народа, очень много сделали, при этом не пытаясь их гламуризировать. Да, вот как бы у Стоппарда величие Герцена Огарёва и либералов 19 века, при том, что там и семейные какие-то неурядицы, и увлечение утопическими какими-то вещами, и много ошибок. И тем не менее, это никак не отменяет величие людей, которые во многом произвели революцию в сознании. Вот, и это очень ценный момент, который нам очень сложно до сих пор, и историческому знанию, найти правильный баланс. У нас ведь такая очень радикальная, агрессивная культура, который не терпит никаких полутонов. Значит, или ты святой, и надо доказывать это всеми силами, да, и лакировать, и гламуризировать. А если, не дай Господи, у человека есть слабости, его сразу начинают затаптывать. И обратите внимание, это все время работает, причем, к сожалению, это работает и в интеллектуальной среде. И Сахаров там, простите, вдруг где-то ошибался, поэтому мы скидываем его с пьедестала. Mm-hmm. И Солженицын у нас, заблуждался, а почему, он нам не указ. И каким-то образом, было очень видно, что последние 20-летия все фигуры, которые, в конце концов, отцы-основатели, матери-основатели новой России, они оказались дискредитированными, причем не реваншистами, а, строго говоря, самим интеллектуальным сообществом, которое, в общем, всем обязано этим людям. Написать эту новую историю свободы, граждане гражданского чувства, как общество эволюционирует, кто наши герои, которые действительно можно по-настоящему гордиться, не пытаясь им приписывать ложных заслуг, и как об этом писать, это огромная проблема, которая в нашем обществе, она как-то и не ставилась, и, мне кажется, до последнего момента не осознавалась. Книга Сильвесе, мне кажется, действительно это прекрасный пример того, как можно это наше распавшееся историческое сознание связать и вернуть людям коллективную память, опираясь на объективность, нежелание, как-то приукрашать действительность, но отдать должное людям, которым действительно мы должны быть благодарны.
Елена, спасибо. Я думаю, что один из последних примеров того, о чем вы говорите, это реакция на книгу Линды и Профера об Бродском, которая написана, на мой вкус, просто блистательным образом, с большим пиететом к нему, но в то же время с описанием его человеческих слабостей, недостатков, того, как человек видит своего друга на протяжении многих лет очень ясными глазами. И я знаю, что реакции были у многих людей, весьма такие напряженные. Олег, а что вы скажете по поводу историзма этой книги и этого моего ощущения, что я бы, наверное, с удовольствием посмотрела бы какой-нибудь мощный сериал по этому поводу. Вы в этом чувствуете какую-то киносоставляющую или я как-то преувеличиваюсь?
Знаете, в моем ощущении это такая значительная книга, что даже по радио о ней трудно разговаривать, тем более в таком жалком деле, как кино. Мне кажется, что это одна из самых важных книг по русской истории вообще, а таких книг совсем немного в России. Спасибо тебе за это, Сесиль.
Спасибо тебе.
Я думаю, что эту книгу хочется и будут рассматривать в политическом контексте, в политическом дискурсе, хотя она, как всякая настоящая книга, гораздо больше и шире политики. Это книга о самом главном. Это книга из числа тех немногих книг, прочитав которую, ты задаешь себе вопрос, а я что? А где я? И эту книгу в этом смысле трудно читать. Я думаю, что история человека – это история освобождения человека от человечества. Слово «человек» в русском языке не имеет множественного числа. Для обозначения нескольких людей у нас другое слово. И Бог создал человека, а не людей, не государство и не страны. И мы все знаем, что единица измерения жизни – человек. И я думаю, что весь технический, культурный, цивилизационный и прочие прогрессы направлены на то, чтобы освободить человека от необходимости жить среди других людей, поскольку только свободный человек может любить. Любовь не может быть по принуждению. И вопросы, которые ставит твоя книга, вопросы самые главные. Достойно ли покоряться целому морю бед? И что такое человеческое достоинство вообще? Для меня твоя книга – книга о человеке в высшем смысле слова, а не просто об истории, не просто о его приключениях. Есть люди, для которых благополучие заключается в человеческом достоинстве. Это такая у них корысть. Они готовы жертвовать собою, бороться, отдавать многое, многое из того, что другими людьми почитается благополучием, ради человеческого достоинства. Ведь вопрос о том, что является человеческим достоинством, один из главных вопросов человека вообще всегда. Эти люди, бросая вызов ненарочно, бросают его не какому-то там государству, а каждому из нас, обывателей. Потому что они делают не высокомерно, еще раз скажу, ненарочно. Потому что, видя такие возможности человека, ты спрашиваешь себя, кто же такой я? И зачем я? Если я трус, если я не способен так, как они. И в этом смысле мы, обыватели, всегда оказываемся на стороне государства. Потому что вначале мы думаем о этих самых, так сказать, диссидентах, я потом еще хотел бы сказать немного об этом слове, мы думаем о них как о сумасшедших, как о людях, которым больше всех надо, эгоистах, как о плохих родителях, плохих детях, вообще как о детях, мы взрослые. Ну и, наконец, когда ничего из этого не получается, мы ставим им памятники и говорим, что они другие. Но они не другие. Они – это мы, кем стали бы мы, если бы делали все, чему учили нас мамы в детстве. Это диссидент однажды собрал компанию и вывел ее в пустыню. Это диссидент молился, чтобы его миновала чаша, пока его друзья спали в оливковом саду. Я мог бы, наверное, про это говорить всю оставшуюся жизнь, потому что твоя книга про самое главное на свете. Но я, пожалуй, скажу вот что. Случилось так, что эту книгу перевели и боролись за нее лучшие переводчики с французского, какие только есть. Они оставили ради этой книги одна Пруста, другая Латриамона. Ирина Дмитриевна издала эту книгу после 16 лет отказа. По-моему, не было русского издательства, которое не отказалось бы издать эту книгу. Я в этом вижу, как и во всем, впрочем, исключительно добрый знак. Судьбы книг. Приди эта книга в 2009 в Россию, когда ты ее написала. Может быть, она не была бы прочитана. Сегодня эта книга просто дар нам, я бы сказал, кредит нам, как стране. Нам даровано право прочесть эту книгу. Читать ее честь.
Спасибо, Олег. Я, во-первых, соглашусь с одним лишь маленьким эпизодом вашего блистательного спича. Это состояние перевода. Ну, это грандиозный текст. Это просто грандиозный текст по-русски, который передает все умственные ходы Сесиль, но при этом на каком-то великолепном русском языке. Леша, вот, а можно теперь вот такие технические части? Какие были трудности в работе с книгой? Вы же ее консультировали, насколько я понимаю. Ну, то есть научным редактором были.
Да, но работа с этой книгой, кроме того, что это было честью для меня, это был еще вызов.
Ну,
потому
вообще,
что надо посмотреть, проверить каждую цитату, каждое имя, каждую дату. И что вообще мы знаем вот на 2015 год о диссидентском движении. И это была очень интересная и увлекательная работа на самом деле. Какие-то вещи мы узнали только благодаря книге. Ну, например, там есть кусочек из хроники текущих событий про 90-летнюю украинку, которая получила 25 лет, сидела в мордовских лагерях и вышла после половины срока. И я думаю, будет же именной указатель. Надо узнать, кто эта женщина. И потратив некоторое время, мы установили. Но оказалось, что и там не 90, а 84, но тоже.
Ну, в общем. Тоже не юность, я бы заметила.
Да, тоже не юность. Да, мы этого не знали до этой книги и никогда бы не установили, если бы не работали с ней. Про какие-то вещи мы увидели, что наши знания, увы, их мало. Например, что случилось с сыновьями Каменева. Да, вот вроде 25 лет прошло. Занимаются, там, мемориал занимается историей репрессий, кто-то еще занимается историей репрессий, да? Но мы далеко не все имена знаем, далеко не все биографии знаем, что случилось с этими людьми. И это была очень интересная работа. Ну, кроме того, совершенно замечательно, что... Вот это та книга о диссидентах, которую я всегда хотел увидеть. И не только потому, что важно, что это прекрасно написанная книга, прекрасно переведенная книга, да, которая читается на одном дыхании. Не засушенный какой-то текст такой вот, сугубо академический. Но кроме этого, эта книга, наверное, там, со всем возможным справочным аппаратом, который только может быть. И это тоже важно. Да, вы можете посмотреть, там, что это был за самоздатский журнал, что это были за люди. Да, а кто еще писал о диссидентах? Найти там про кого-то конкретного.
Ну, это вообще хроника процессов, да, и вообще развитие диссидентского движения тоже в конце. Поэтому действительно это такой компендиум, но почти такая, ну, я бы сказала так, популярная энциклопедия в каком-то смысле, да, именно правозащитного движения в России. А может, я чуть-чуть только встряну, а потом вы договорите. Просто вот мы употребляем слово «диссиденты», и в данном случае я понимаю, что была попытка сказать, что, ну, вообще-то, может быть, здесь важно было подчеркнуть, что слово «диссиденты» — это навешанный такой ярлык идеологический. А ведь себя диссидентами не считали люди. Они считали себя правозащитниками, прежде всего. А люди, которые защищали, между прочим, советское право. А, и предъявляли претензии государству, что оно собственное же право не уважает.
И законы не уважает
и не исполняет. И этот парадокс, который, да, но поскольку есть слово «диссидент», которое все звучит крайне отрицательно, и вокруг них создана была такая целая кампания, мы продолжаем повторять это слово, вызывая, может быть, ассоциации, может быть, был бы смысл...
А мне кажется, уже утрачена эта советская коннотация.
Нет, я боюсь, что она не утрачена. А в нынешней ситуации реанимации всех стереотипов советского периода, да, то есть те же претензии, почти в том же глумливом тоне, которые предъявлялись правозащитникам в советское время, я просто вижу реанимацию этой риторики сейчас, и я боюсь, что опять же на этих героев перепадет вот этот такой отрицательный момент, потому что диссидент, но это все равно инакомыслящий.
Это инакомыслящий. Да?
И в этом смысле, когда сейчас разговор о том, что должно быть единомыслие в России снова, я боюсь, что здесь опять эти замечательные люди могут подпасть под реанимацию стереотипов советского времени. Простите, что я прерывала.
Я все-таки бы возразил по поводу советского права. Тут на самом деле тоньше и важнее, потому что, да, начиналось «уважайте собственную конституцию». Но потом они уже пишут призывы к советским властям присоединиться к международным документам о правах человека, и потом они ссылаются именно на международные.
Это одно другому не мешает. То есть это идея правового сознания, которое требует включения себя в мировое.
Это не требование к власти, не только требование к власти соблюдать написанные ими, ею самой правила игры, но и требование, чтобы эти правила игры соответствовали неким общемировым стандартам. У вас плохой закон? Вот давайте мы его вот так изменим. Там же было много законодательных инициатив от диссидентов.
Если я могу добавить вот одно слово, все-таки вот каждый раз, когда они ссылались на международные пакты и так далее, это были пакты, которые были приняты Советским Союзом. Например, почему эти Хельсинские договоры дали вот новый подъем диссидентскому движению? Кстати, не только в России и в Советском Союзе, а по всей Восточной Европе. Потому что Советский Союз, который требовал, чтобы были подписаны эти бумажки, подписал и опубликовал везде в официальной прессе о том, что вот мы даем вот эти права. И диссиденты, те, которые которые создали, например, вот эту группу по Хельсинскому соглашению, они только говорили, вот вы это признали, вы это подписали, тогда пусть то, что они хотели, они не хотели, чтобы был пропасть, как очень часто есть в политике, между тем, что говорят, и тем, что делает власть. И поэтому они говорили, вы это подписали, нужно это провести в действии. Иногда это было даже смешно, потому что мы вам поможем, власть.
Это группа вот, содействия выполнению. Говорила, что да. Как я могу присоединиться к группе содействия советским властям? Да. Чему можно содействовать?
Да. На самом деле они искренне как-то считали, что ладно, мы готовы помогать нашим властям, потому что это действительно как-то власти, которые существуют, чтобы они соблюдали то, что они подписывают. То есть даже международные пакты, это не как будто вот они взяли бы другую чужую норму. Они взяли ту норму, которая была признана Советским Союзом.
Да, но вот еще возвращаюсь...
Сесиль, спасибо за уточнение.
Возвращаюсь к слову диссидента. Все-таки это было не советский официозный маркер, да? Это иностранные журналисты, которым как-то надо было всю эту очень разношерстную кампанию социалистов, либералов,
национал-демократов,
крымских татар как-то обозначить каким-то словом. Сами, конечно, люди себя не считали, это было же очень смешно, они проводили опрос. Александр Даниэль провел опрос в начале 70-х, и он спрашивал, ты считаешь себя диссидентом? Нет, а ты считаешь? Нет. А спрашивал Ковалева, Ларису Багарас и так далее. Вот, но они далеко не все считали себя правозащитниками, да, они считали себя людьми просто, которые хотят делать это. Ну, так получается, что советская власть этого не хочет. И начинается противостояние.
Угу. То есть советская власть, собственно, не соблюдая собственные законы, не позволяет людям заниматься тем делом, которое прописано в Конституции, как бы разрешается. В этом смысле идея правозащитного, кажется, движения, мне кажется, шире. Это в книге показано. Это не просто битва за какие-то пункты. Это рождение правового самосознания.
Конечно.
Идея, что единственный способ эволюции государства – это не постоянные бунты и революции, а совершенствование законодательного права и его соблюдение. И вообще более актуальные проблемы, чем это в нынешнее время. Просто так и нет. То, что самое главное, революция в сознании, которая была правозащитниками, собственно, создана, это идея другого способа развития государства. Обратите внимание, что у нас совсем до недавнего времени про идею примата права над чувствами политической конъюнктуры, даже высокими идеалами, вообще почти как не стояло. Это означает, что то, что для себя открыли и выработала вот эта группа людей, это до сих пор в сознании общества, в общем, не существует. Боремся за все, что угодно. И очень много разных демонстраций. Но и там рабочих, не обязательно только интеллигенты выходят против присоединения Крыма. Но я не помню ни разу, чтобы были какие-то массовые демонстрации, за отмену антиконституционного закона. А вот это, мне кажется, и есть больной пункт российской жизни.
Извините, спасибо за замечание.
Я хотела бы
согласна,
добавить, пожалуйста, что действительно вот диссиденты, правозащитники, вот эта группа действительно личностей, крупных личностей, они действительно как-то боролись за правовое сознание, они возродили вот это правовое сознание, это факт. А на самом деле они тоже как-то создали основу гражданского общества в России. Это тоже очень важно и очень важно сейчас. Потому что вот что это значит? Это значит, что, мы очень много говорим о власти, мы очень много говорим об обществе и о том, что, может быть, она не так это понимает или, может быть, понимает, но молчит и так далее, и так далее. Но эти люди, которые появились все-таки в разных средах, там были вот интеллигенты, там были рабочие, там были молодые, там были вот... То есть вот разные люди, которые пытались создавать тогда вот маленькие острова, просто защитить... Что они хотели защищать в конце концов? Это все очень просто. Они не хотели, чтобы происходили чистки, как они происходили в 20-е, 30-е, 40-е годы в Советском Союзе. Начало всего это так. И так создается гражданское общество, которые существуют во всех, в принципе, развитых западных странах. И действительно тоже как-то задается вопрос сейчас, а что происходит сейчас с гражданским обществом в России? И поэтому вот эта актуальность.
Прекрасно. Вот я хотела... Можно я только напомню, да. что в эфире «Радио Свобода» программа о книге «За Сильвестье, за нашу и вашу свободу». И вот я прямо мечтаю перейти к современной части истории вопроса. Вот, как мне кажется, тут важная вещь, когда диссидентов кто-то упрекает, что они упустили политический момент, да, вот, ну приводится, как правило, в пример Чехословакии, да, где Гавел, диссидент, стал руководителем государства, и именно благодаря ему произошли демократические реформы. Приводится в пример там Румынии или Польши, где похожие процессы, может быть, не с такими яркими фигурами, но тоже происходили. И вот, мне кажется, тут важная такая штука, что... Да, диссиденты заложили основу гражданского общества. Да, они заложили основу нашего представления, по крайней мере, о необходимости закона и порядка. Но из-за их стремления к ненасилию, о чем вы, Ира, говорили вот только что, они утеряли эту возможность, так сказать, вот захвата власти чисто физического, такого вот прям управления.
Я возражу. Да?
Пожалуйста, да. Конечно.
Значит, во-первых, мы все-таки не должны забывать, что в 90-е годы очень многие бывшие правозащитники или диссиденты были в структурах власти, были
да,
советниками,
конечно.
И представителями, и так далее. И потом, знаете, даже история с августом 91-го года показывает, что, может быть, эти идеи ненависти к насилию все-таки стали проникать в общество. Потому что если бы они не проникли, то вот люди, сидящие у Белого дома, а я там был в том числе, нас бы размазали по стенке и всех бы убили. Даже в верхушке власти, как ни странно, вот ГКЧП, может быть, единственное, что им можно сказать спасибо, все-таки не решили дать разрешение на то, чтобы расстрелять людей, сидящих у Белого дома. Я не знаю всех перипетий там, да, внутри, значит, этих. И тем не менее, сказать, что идея ужаса насилия очередных расстрелов, убийств, все-таки эта идея так или иначе в общество проникла. Mm-hmm. И в конце 80-х годов, я очень хорошо помню, в момент, когда вот печатали все прежнее запрещенное, и люди, значит, с ужасом все это читали, и началось какое-то противостояние, радикализация, я помню, что главное... момент, почему, может быть, и все это удержалось без кровавой бойни. Люди говорили, не было бы только гражданской войны. Вот только бы не было противопоставления одной части общества против другой. Значит, все-таки хотя бы на тот момент в обществе, во многом благодаря правозащитникам, а может быть, они лучше угадали какой-то вектор, да, который нарастал в обществе, идея преодоления насилия как способа решения проблем. И в этом смысле я считаю, что в российских условиях, наверное, это была самая революционная, еще раз прошу, идея. Идея, что, оказывается, можно решать проблемы даже с ненавистной тотальной властью, с какими-то невероятными, да, ужасными последствиями прошлого, не насилием на насилие, которое порождает бесконечный круг насильственный, а все-таки совершенно другим способом. Это привить обществу идею правового сознания, которое само по себе... Да, и ограничит власть ее страсти к насильственным действиям. Но, кстати, вот Есенин Вольпин, он же об этом очень хорошо говорил. И он был один из первых, который говорил о том, что я прочитал сталинскую конституцию. Mm-hmm. Брежневские, они замечательные. Вот если бы их действительно выполнять, как их, так сказать, да, вот как они написаны, они как-то у власти хотят, то мы бы жили в другом государстве. И он же точно говорил, что если это 1-2 человека будут об этом говорить, их сочтут сумасшедшими. Если небольшая группа будет об этом говорить, они будут, значит, вот враги народа. Но если все общество в это поверит, то власть перестанет быть репрессивной. Угу. И я думаю, что да. Это не так утопично, как конечно. Тогда это казалось. Да. Вот я думаю, вот знаете, вот 6 мая и вот эти протесты, да, это 12-й год, вот это в каком-то смысле. Жаль, что эта книга вот чуть позже пришла. Ведь это была попытка. Честные выборы, это и было мирное требование соблюдать законы. Конечно. Вот у нас есть принципы выборов, давайте их соблюдать, давайте их не фальсифицировать. Mm-hmm. И очень жалко, что дальше это движение, оно как бы захлебнулось ровно потому, что, может быть, лозунг правильный, давайте бороться за соблюдением законов, вот такой момент не было сформулировано. Понимаете, вот если говорить, что общество нас ни к чему не готово, вот неправда, да? Потому что идея честных выборов – это уже правовое сознание.
Ирина, я к тому, что инструментарий борьбы за законность, он был, вот на мой вкус, пропущен в начале 90-х. Есть такая очень важная вещь, которая произошла во всех европейских странах, постсоветских, люстрация она называется. И я знаю, что правозащитники, в общем, в основном не поддерживали идею люстрации именно из-за вот этих своих идей, непротивления злу насилию.
И за опасения гражданской войны.
Да, за опасения.
А, Олег, вот что вы об этом думаете, если вы когда-нибудь размышляли на тему иллюстрации, как такого жесткого, но необходимого механизма, так сказать, просто очищения общества, мы сейчас говорим об обществе в целом, да, и о тех проблемах, которые мы сейчас имеем. Так вот, очищение его от агентов КГБ, которыми общество, в общем-то, нашпиговано было и тогда, и сейчас продолжает им оставаться, потому что я прекрасно помню людей, которые с приходом Путина к власти сказали, ну, слава богу, я теперь могу открыто сказать, что я ношу погоны, и что я, в общем, работаю в этих структурах.
Я написал Сесиль, когда закончил читать книгу, что давно не читал ничего на эту тему. Потому что было ощущение, что все, что нужно, прочитано, а теперь нужно жить с этим. Да. Хватит читать.
Да.
И вдруг вышла книга, которую никак невозможно пропустить. И только добавив теперь свой собственный, пусть небольшой, опыт. И я написал, что я вдруг понял, что нет никаких государств, никаких стран, никаких наций, никаких религий. Есть люди власти и люди свободы. Люди власти – это, как правило, насильники разного рода, идейного, нравственного, политического и так далее. А люди свободы – это люди. И некоторым образом опыт, который я смею извлекать из глубоко частной деятельности этих очень честных, смелых, самоотверженных людей, состоит в том, что надо поставить государство на подобающее ему место. В России отношение к государству, это понятно, это отношение вчерашнего крепостного к барину, это отношение заключенного к директору тюрьмы, который может быть чуть подобрее, чуть похуже.
Да, да.
И в конце концов проблема не в государстве, а проблема в существовании общества, в существовании народа, а не просто разрозненно живущих на этой территории людей, которые говорят как бы на одном языке. Для того, чтобы проводить иллюстрацию, должна быть частная свобода, уважение к личности, а не уважение к государству. Повезло странам, завоеванным коммунистами, Советским Союзом, потому что в них была сильна антиколониальная идея. Им было проще. Денацификацию Германии проводили победители. У нас, к сожалению, нет победителей. Я даже не раз думал о том, что, может быть, единственным примиряющим и нравственным выходом из того положения, в котором оказались мы, когда-нибудь, не знаю когда, может, через годы, а может, на следующей неделе, было бы то, что сделала Русь когда-то давно, если верить учебникам. Призвание варягов. Призвание международного трибунала, решением которого мы все как общество покоримся, подчинимся. Может быть, это было бы, поскольку такой исторический опыт у России есть, повторяю, может быть, это было бы единственным выходом, который позволит существовать рядом дальше двум разным народам. Народам стрелявшим и народам недобитым. Мы, как сказано было уже не раз, результат отрицательного отбора. Мы худшие из тех, кто выжил, и лучшие из убийц.
Вот это сильное заявление. Вот, пожалуйста, давайте комментируйте.
Это сильное заявление, но я с тобой совершенно не согласна, честно говоря.
Я рад.
Потому что, понимаешь, вот просто вот говорить, что иностранцы будут решать наши проблемы, у нас есть свои. То есть нет никаких проблем, которые существуют в России, которые не существуют или не существовали бы в других периодах, скажем так, во французской истории. Я совершенно как-то отличаю тот факт, что у России есть какая-то, честно говоря, вот, ну, у нее есть свои особенности и своя история, но о том, что кто-то знает лучше и так далее, нет, такого нету. И я хотела бы зато, понимаете, иллюстрация – это важная тема, это сложная тема. Потому что действительно, кто хочет действительно, ну, с одной стороны, говорить, что можно говорить, что конкретные люди действительно сделали противозаконные действия. Это можно говорить. А просто заявлять о том, что часть общества находится вне общества, это сложная тема. Я хотела бы зато, может быть, подвернуться к теме, которая уже была тронута, по поводу просто вот в наших словах, вот сейчас имиджи. То есть имиджи диссидентов и имиджи КГБ. В смысле, что, понимаете, вот когда вы говорите, вот есть какая-то оценка, какая-то оттенка в слове диссиденты, понимаете, я четко вижу речи, которые сейчас создаются, и очень живые речи, которые хотят представить диссидентов, правозащитников, как большевиков. Вот это пишет, например, вот Наталья Нарочницкая, очень открыто, что они похожи на большевики, которые хотели вот революции. Они не хотели наоборот никакой революции. Я тоже как-то слышу, как, скажем так, Никита Михалков говорит, что я не диссидент, потому что диссиденты, они были против, я за. Ты думаешь, ну ладно, значит, это как-то очень красивые слова, но ты против чего и ты за чего? Потому что, действительно, они были против произвола, они были против репрессий. А ты что, ты против?
Они были за честность, они были за свободу, да. Они были за достоинство.
Есть, понимаете, здесь это уже, вот, может быть, на частном уровне какая-то идеология создается и так далее, и так далее. То же самое по поводу КГБ, на самом деле. Потому что, действительно, КГБ – это те, которые боролись с диссидентами. Это те, которые сажали их и так далее. А я просто как-то недавно перечитала какие-то вот российские газеты 90-го года, 91-го, 92-го года. И там оценка была почти везде очень отрицательна по поводу КГБ.
Да.
Ну, всем понятно, что нужны спецслужбы. Но о том, что эти спецслужбы сражались тоже со своим народом, тогда была вот это очень как-то отрицательная оценка. А потом вот появились все вот эти фильмы, эти сериалы на телевидении о том, что, чтобы как-то передать и создавать снова положительный имидж. И здесь, мне кажется, беда. Даже не в том, что не было никакой иллюстрации, а в том, что и на телевидении, и в кино они создали такой имидж чекистов, в кавычках, который не пугает людей, которые именно страдали от таких чекистов, а которые, кажется, вот благородные и так далее. И так далее. Вот это проблема для меня, скорее всего.
Ну, она связана вот с попыткой такого реванша, без реального пересмотра проблем, оставленных нам советским периодом, и не только советским периодом. И, конечно, фальсификация истории, вот подлинная, да, где герои опять названы преступниками, это очень печально.
Да.
Знаете, но я никак не могу согласиться с идеей, что, значит, какие-то завоеватели могут решить наши проблемы.
Да нет, не завоеватели, конечно же. Олег утрирует.
Речь идет о международном трибунале и о том, что не было сделано по отношению к коммунистической партии и КГБ.
Я все понимаю. Знаете, вот рассчитывать на то, это как раз классический вариант нашего российского сознания, что либо придет какой-то немыслимый царь или президент, и все наши проблемы решит, либо варяги придут и наведут порядок.
Да.
Это, кстати, вот то, что родит нас со всем обществом, да, такое утопическое сознание, без понимания, что если мы хотим эволюцию в собственной стране, то это долгая системная работа, построена на глубокое представление об ответственности человека, да, вот его правовом сознании. Просто людям нужны какие-то отметки, вот какие, да, вот эти. Ну, не может общество жить без каких-то примеров и позитивного сценария будущего. Или должно быть прекрасное прошлое, где есть какие-то положительные персонажи. Да? А если там все безобразие, то дальше начинается возвращение. Да? Петр, Иван Грозный, Сталин. Это будет государственная военная история, какая она и есть в головах у людей. Я думаю, что задача сейчас в том, что не призывать там варягов, а проделать большую внутреннюю работу, которые позволят обществу понять, где его обманывают, и системы ценностей. И все-таки денацификация Германии произошла все-таки 20 с лишним лет спустя. И она началась все-таки именно, когда молодое поколение, в каком-то смысле, предъявило претензии старшему.
Да.
Оно смогло пережить эту травму, это было такое, да, последствия страшной травмы войны, и предъявило претензии поколению, которое создало эту страшную, да, вот, нацистскую, и не противостояло нацизму. А я хорошо знаю, например, коллег, которые родились после войны, скажем так, 48-го года рождения, они рассказывали, что вообще долгое время, там, когда только им стало 10-15 лет, они стали вообще понимать, что была за война. Они играли среди руин, Но им говорили, что, знаете, ну была вот война, говорили им родители, вот там все, но сейчас вот, слава богу, все налаживается. Долгое время им вообще не объясняли суть этой войны, что происходило, кто был виновен. Да, и это был страшный шок для молодого поколения, которое постепенно узнавали об этом прошлом. Поэтому ничего просто так нигде не проходило. И я считаю, что если здесь, если существуют мыслящие люди, может быть, там не хватает фокусировки, так сказать, да, вот на чем сосредоточиться, где болевая проблема, как людям объяснять, заниматься просвещением и просвещать самих себя.
Ирина, я полностью с вами согласна в том, что касается культурологической и социологической части. Но я напомню, что в той же Германии процесс денацификации развился именно потому, что нашлись молодые политики, которые поддержали студентов, которые инструментализировали этот гнев, этот бунт и это желание найти правду. Я вот как раз об инструментах говорю, о том, какие возможности инструментализации упущены. Мы, я имею в виду вот российское гуманитарное сообщество, оно прекрасным образом работает на те идеи, о которых вы говорите. И идеи развития гражданского общества, и идеи представления о законе. Меня волнует вот это, этот барьер и между мыслящей частью общества, которая все это понимает, и отсутствием воли воплотить эти идеи в жизни. Вот поэтому я отчасти понимаю Олега в его радикализме, но хоть кто-то должен появиться, слушайте, кто эти рычаги
нащупает
и начнет это делать.
Как рождаются эти инструменты? Политик – это последняя ступенька в эволюции, да, который чувствует тренд, да, и умеет его политически оформить. А вы начинаете с идеи появления какого-то героя сверху. Поймите,
не совсем так. Я
политики поддержали,
хочу понять, как
потому что это было огромное социальное движение среди молодого поколения, которое потом нашло выход
тех
людей, которые репрезентируют это направление. И не забудьте, и давайте все-таки не скидывать со счетов. Нацистская Германия существовала там 12-15 лет, и до сих пор выкорчевываются. И оно все равно это живет, нацистское сознание, вспыхивает, да, и там какие-то попытки это прекратить. Все-таки 70 с лишним лет, когда несколько поколений было искалечено таким страшным террористическим государством, конечно, это все происходит болезненнее. И согласитесь все-таки, что в 90-е годы был упущен уникальный шанс очень много объяснить людям, потому что несколько лет публикации совершенно недостаточно. Это должно проникнуть в общество через вот разные системы, через школу, учебники, да, я не знаю, телевидение, всякие СМИ, которые транслируют некоторые системы ценностей. Согласитесь, что в 90-е годы на этом не было сделано акцента. Это упущенная возможность действительно просвещения людей со многими объяснениями, дебатами, обсуждениями тех книг, которые были,
знаете,
успешно опубликованы в конце 80-х годов. Все заболтано было, началась ирония и стёб, это было все отодвинуто, в маргинале, и все. А в вакууме идей, да, общество схватилось за другие идеи, которые стали им предлагать.
Общество схватилось за идеи в области маскульта прежде всего. Я здесь скорее согласна с Сесиль, которая вспоминает об интонациях медиа 90-х годов, они были вполне критичными по отношению к сталинскому миру, по отношению к КГБ. Я периодически, когда открываю там какие-то случайно сохранившиеся газеты или там у меня есть архив провинциального телевидения, когда я это смотрю, я поражаюсь уровнем свободы, который тогда существовал. Скорее, мне кажется, вы говорите о 2000 годе, о 99-м. Вот об этом. И
не
это
только,
маркировано появлением Путина представителя спецслужб. Давайте Лёшу послушаем.
Мне кажется, что некоторые ценности, которые были одним из ключевых для диссидентского движения, да, они были недостаточно поняты обществом в конце 80-х. Но в частности, да, вот что важно, что вот одна из основных идей – идея ненасилия. Да? То есть диссиденты показали, как и общественное движение может развиваться. Да? До этого был век подпольных организаций насилия. Да? И сейчас люди увидели, что можно по-другому. Вот. Но эта идея ненасилия, она не была толком понята и принята обществом в конце 80-х. Потому что иначе у нас не было бы 93-го, иначе бы у нас не было Чечни. Да? Это было задолго до Путина. Идея ненасилия не укрепилась.
Во-первых, простите, суды не были свободны. Да? Ведь, понимаете, идея правового сознания, это же ведь и есть инструменты. Да. Какое может правовое сознание, когда у нас абсолютно судебный произвол, и вся страна об этом знает? Вот здесь ни у кого нету никаких иллюзий, между прочим, в обществе. Все знают, не дай Господи, тебя затащат в суд, ты оттуда не вылезешь. По любому пустяку. Тебя эта машина закрутит, в кутузку попадешь, и знаешь, Господь Бог ничего бы сделать не сможет. Это-то как раз все понимают. И все этого очень боятся. Другое дело, вот этот разговор, как это можно сделать, чтобы суды были беспристрастны, как сделать так? Ведь до сих пор юристов учат защищать государство. Их выпускают с такой установкой, а не защита индивида, так сказать, от произвола государства. Вся система образования построена на защиту исключительно государства против личности. Понимаете, вот с этим надо было работать и надо пытаться продолжать работать. Иначе, если это не будет такого фундамента мощного, никакая политическая сила не поможет. Потому что политики – люди чуткие. Они очень чувствуют настроение. Да, если политик, даже поддерживая что-то, чувствует, что большинство в другом, быстро начинает менять. Я вам хочу заметить, что когда Владимир Путин пришел к власти, он сначала говорил невероятно демократические речи. Вещи.
Да, да,
я вам хочу заметить, а я наблюдала многие реакции там, на всякие вручения премии там, и все прочее, что он произносил совершенно замечательные речи, Ельцин бы позавидовал. А выходили деятели культуры и говорили совсем другое. Я сейчас не буду называть имен. Барин, дай денег, а мы тебе все что угодно споем. Да. Простите, это был зов общества. Да. Да, в таком случае и вот разговор о том, в каком государстве мы действительно хотим жить. Хотим ли мы демократическое общество, или мы хотим быть привилегированным сословием? Да, это очень серьезная, душевная, я бы сказала, такая работа внутренняя, только которая и даст конечный результат. А политика – это уже пятая ступень.
Ну, в этом случае я тогда возвращаюсь к словам Олега, сказанным вот в начале нашей программы, когда он говорил о сути того, кто такие диссиденты. Это люди, которые в обывательском сознании какие-то не такие плохие, сумасшедшие, да, плохие родители или плохие вообще вот члены общества. И это диссидентский шаг, это прежде всего шаг вызова обывателю в себе. Я правильно понимаю?
Да.
Да? И вы думаете, что, вот если продолжать Ирину мысль, что вот такая личная психологизированная работа человека с самим собой, она может общество поменять?
Я думаю, что это не имеет никакого значения вообще.
Так.
Если человек способен, а он обязан, в такой мере сосредоточиться на себе, но понимание своей полной ответственности за жизнь, неразделяемой больше ни с кем. А, по-моему, примеры такой ответственности люди видят в их излюбленных героях, в своих религиях. Что еще движет людей, да? Внутри себя самих, наконец. То тогда не имеет значения вообще другой разговор. Он сложится сам по себе. Я не имею в виду идею о том, что надо возделывать свой сад. Это несколько другая, хотя тоже по-своему симпатичная идея. Ты, возделывая свой сад, не сможешь не возделывать так же и все вокруг, потому что твой сад находится в системе с другими садами, части, так сказать, этого мира. Но необходимость личной ответственности, она совершенно меняет степень этой ответственности. Вот, мне кажется, в этом и заключена свобода. Я бы сказал, что лозунг «За вашу и нашу свободу» означает «за твою и мою ответственность».
Конечно. Замечательно. Конечно. Олег, спасибо. Сесиль, как вы думаете, какое продолжение может быть в вашей книге? И вообще, ну, если говорить о заключительной главе, то есть будет ли оно, возможно ли оно?
Я не знаю, какое продолжение будет. Понимаете, я хотела просто как-то одно еще подчеркнуть, что российское общество страдала от огромного насилия достаточно все-таки
это
много лет.
Это очень важная мысль, которую вы сказали в мемориале на презентации.
Потому что, понимаете, вот я тоже как-то читала недавно очень много немецких архивов. И действительно, вот эта тоталитарная власть, она осталась в Германии только в кавычках, слишком много для меня, но 12 лет и так далее. А российское общество, оно было, скажем, можно это говорить, разрушено. Пришли большевики, которые говорили, вот у нас вот здесь народ 90% это крестьяне и христиане, и мы будем из них делать какого-то безбожного пролетариата. То есть это такое огромное насилие. Надо, во-первых, назвать вещи своими именами и говорить, да, вы подвергли огромное-огромное насилие. И поэтому сейчас действительно как-то трудно просто разбираться, кто, как и что. Вот когда, например, вот я вижу молодежь, которая как-то пытается захватить вот, и веру. А мы всегда были верующие в России. И ты говоришь, ну всегда-всегда, вот еще вот я помню, вот когда мне было 20 лет, что никто не говорил, во всяком случае, открыто. Потом вот в душе это может быть что-то другое и так далее. То есть вот вечно нет. Когда судили пусирают и говорили, что они разрушили вот 300 лет традиции и так далее. Понимаете, это скрепы. Тоже, да. Это тоже вот как, это вранье. Это просто вот какое-то вранье. И люди пытаются понять, понимать, как вот, потому что они выходят из этого, из этой травмы, о которой вы говорили. И мне кажется, что действительно нужно, во-первых, им объяснить, что да, вы пострадали, и что сейчас нужно ставить, скажем так, вещи, чтобы нужно понимать. То есть сейчас, например, есть выбор. Действительно, вы хотите, чтобы были памятники Сталину и Дзержинскому, или вы хотите, чтобы были памятники тем, которые вас защищали, которые хотели, чтобы, скажем так, ты идешь в милицию, и милиция не будет требовать от тебя взяток. Ну, проблема задается очень-очень просто на самом деле. И мне кажется, что здесь каждый российский гражданин должен делать свой выбор. Я историк, я пишу книжки, я как-то действительно, я писала вот эту книжку с любовью, с восхищением. Но не я как-то дать рецепты. Каждый российский человек должен по-своему делать свой выбор. И свобода всегда как-то связана с ответственностью. Это так. И говорит, вот, что я хочу, какой мир я хочу предлагать вот своим детям. Мир, где Дзержинский, который создал ЧК, НКВД, КГБ и так далее, значит, мы будем считать кумиром. Или там, где будет, например, будем считать примером академика Сахова, который был, во-первых, вот, научный гений, и, во-вторых, просто очень добрый, хороший, умный человек, который все пожертвовал собой и своей карьерой за то, чтобы его народ жил лучше. И здесь это вот выбор каждого. И мне кажется, как наблюдатель со стороны, просто вот будущее России будет очень сильно зависеть от того выбора, который сделает каждый российский человек.
Мы все время говорили о недостатках современного российского общества, но ведь все-таки семена во многом и заложены в диссидентском, правозащитном движении. Они сказываются сейчас. Посмотрите, какое большое количество молодых людей занимается волонтерством, начинается ассоциирование. Да. Да, даже самые протестные марши, где очень много молодых людей, говорят о том, что эта идея свободы, человеческого достоинства, независимости, они проникают, тем не менее, в общество. Значит, может быть, эти точки роста, они все-таки есть, и нам надо работать над тем, чтобы они опирались на что-то, на какие-то исторические прецеденты, понимая, что у нас была история свободы, ничуть не меньше, чем история насилия.
Спасибо, Ирина Прохорова. В эфире «Радио Свобода» была программа, посвященная книге о диссидентах «За вашу и нашу свободу. Диссидентское движение в России». Вела программа Елена Фанаева.
России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».